Итак, уважаемые наши слушатели, мы продолжаем наш эфир. В нашей студии батюшка, отец Георгий Шлей, войсковой священник, помощник командира по работе с верующими военнослужащими. Батюшка, вы слышите меня?
Да, спасибо.
При 59-й бригаде управления Центрального военного округа. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте,
Георгий.
Еще раз, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад быть снова у вас в эфире, несмотря на то, что у меня сегодня друг приезжает со всей своей семьей, хотелось бы его встретить, но вот я сегодня у вас. Если можно, я ему передам небольшой привет.
Он приезжает вместе с детьми?
Да.
Семеро детей привозит в Екатеринбург из Москвы.
Сказал вам, да, до начала передачи. Семеро или даже восемь, я уже даже толком и не помню.
Ну вот если он вечером вас послушает, то вы можете ему передать привет.
Я надеюсь, что он нас услышит, может быть, хотя бы в повторе. Вот, Святослав, добрый день, дай вам Бог здоровья, ангела-хранителя на нашей уральской земле.
Ну вот так вот, дорогие наши слушатели, поскольку это прямой эфир, то очень хотелось бы, чтобы вы тоже приняли участие в нашем сегодняшнем разговоре, который будет посвящен предстоящему празднику. 19 января будет отмечаться Православной Церковью Крещение Господне. И телефон эфирной студии 379-65-94, 379-65-94. Батюшка, ну сегодня также мне хочется вспомнить о том, что именно сегодня, 15 января, представление преподобного Серафима Саровского, это было в 1833 году, и второе обретение его мощей в 1991 году, и это 25 лет, получается, прошло уже с этого времени, с 91 года. Батюшка очень нами любимый, и вот сколько сегодня, например, сколько он мне уже утром помог по моим таким, ну, скажем, не знаю, молитвам, все равно это молитвы были, вот, и батюшка очень помогает. Поэтому вот разговор, конечно, о предстоящем празднике, и хотелось бы начать нашу передачу с того, чтобы вы, конечно же, поделились своими личными переживаниями, как они запомнились, вот эти переживания, крещение вашего на всю жизнь, так можно сказать.
Ну, тут, конечно же, то есть, хоть и мы рассуждаем о крещении Господнем сегодня, но для каждого, я думаю, что важен личный опыт и личные переживания, которые он сам пережил, либо до крещения, либо после. Вот, но тем не менее, то есть, это зависит от того, как, так скажем, плавно человек вошел в церковную жизнь, то есть как произошло его воцерковление. Ну, я как бы перелагаю нашу эту тему на свой личный опыт, на свои, так скажем, юношеские, на тот момент максималистические такие, все свои неофитские, так скажем, убеждения. То есть для меня, конечно, и Серафим Саровский очень близок. То есть вот непосредственно сейчас зимний Серафим Саровский, но для меня вот после моего крещения, так сказать, через там 3 года, когда мы приехали, тоже, кстати, юбилейная была дата, летний Серафим Саровский был в Дивееве. И вот если вспомнить как раз вот посещение вот этих святых мест, вот эти чудеса, которые ты, так сказать, воспринимаешь, можно сказать, по-детски, когда после крещения, так сказать, вот ты смотришь, я говорю, так скажем, широко раскрытыми глазами на все, то ты за чистую монету, так сказать, ты видишь и лопоток преподобного Серафима, и на самом деле вот камень откопанный, так сказать, вместе посадки цветов на канавке батюшки Серафима, вот, он тебе виделся на самом деле как бы сплетенным лаптем, То есть это вот реальное чудо, которое произошло. Мы сделали землю, и нам в руки попадает лопаток преподобного Серафима. То есть это не камень, это не какое-то, так сказать, эфемерное такое, так сказать, вещество. А это непосредственно получается чудесным образом подарок от святого. Вот. И, конечно же, то есть вот эти первые, так сказать, шаги на исповедь, первое причастие, вот это, конечно же, для каждого человека оно свое. И тут, что уж тут говорить-то о том, что, значит, крещение прошло не зря, если человек вошел в церковь, если он, так сказать, поучаствовал и участвует во всех остальных таинствах, старается принять участие, таинство брака, вот, таинство елеосвящения, то есть соборования, вот, священство для кого-то, таинство. И, конечно, то есть это крещение, это как самый первый, так сказать, посыл к тому, как надо человеку проводить дальнейшую свою жизнь. То есть это явно, что баня паки бытия, как говорят святые отцы. То есть это изменение его полное от того состояния, какой он был, до того состояния, каким он стал.
А вот скажите, вы как-то, может быть, чувствовали внутренне или знали о том, что вы сможете в той вашей будущей жизни быть священником?
Да нет, тут по большому-то счету надо просто блюсти, так скажем, свою духовную жизнь. А то, что тебя Господь избрал на это дело или не избрал, это, конечно же, то есть зависит только от промысла Божьего. То есть его было очень сложно, так сказать, увидеть и понять. Мы же не пророки, чтобы нам видеть там на несколько лет вперед. Когда патриарх Алексий на освящении Свято-Троицкого собора у нас в 2000 году сказал, что будешь священником, я тоже поначалу в это не поверил. Ну, так или иначе, это произошло. Потом через некоторое время, через там 3 года меня рукоположили в диаконы, через там 7 лет меня рукоположили в священники. Вот, и, конечно же, то есть для меня это тоже было как бы предзнаменованием о том, что на меня возложены какие-то, так сказать, большие надежды. Вот.
Большая ответственность.
Большая ответственность, конечно, владыка Викентий сказал, что тебе авансом мы вот дали это рукоположение, вот вы авансом его и отдавайте.
Вот,
собственно говоря, то есть вот, чтобы мы соблюдали себя в качестве священника, чтобы мы помнили о том, что нам было дано, вот, и берегли себя от дальнейших каких-то необдуманных поступков. Ну, собственно говоря, это такая духовная перемена происходит с каждым человеком. И вот о сегодняшней теме нашего разговора, то есть возвращаясь к ней, после крещения, я думаю, что каждый человек вот именно так же воспринимает вообще свой духовный путь. То есть если он уже дал Богу обещание, обет крещения, во время обета крещения, то, как сказано, не умей ли отдать этот обет Господу. То есть, если ты уже пообещал, то есть ты сказал, что это так, то так и надо делать, как оно говорится в поговорке, что если там мужчина сказал, то значит он и должен так поступить, так сделать. Точно так же и, собственно говоря, любой другой христианин. Свои слова нельзя брать обратно.
И вот она, наша жизнь христианина, как она предстает после крещения, после праздника крещения Господня. Вот, батюшка, я не знаю, насколько часто эти вопросы задаются, но вы тоже об этом прекрасно знаете, что сегодня существует такое мнение о том, что если родители не будут своих детей после крещения водить в храм и не будут причащать детей. А вот у нас, кстати, есть телефонный звонок. Мы сейчас послушаем.
Давайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, с праздниками вас. Спасибо большое за передачу. Но у меня уже немножко не по теме вопрос, но после крещение такое вот состояние неофитское, неофитство, горение какое-то, что такое неофитство и кто такой неофит, и в честь, в чем его заслуга, и как бы сохранить вот золотую царскую, царский путь, и горение нужно, как бы не перегореть, и вот кто такой неофит, у меня вот такой вопрос.
Спасибо большое.
Ну, не, это спасибо за вопрос. Я как бы, хороший, может быть, подробно не могу сейчас вам пересказать житие этого святого. Мы знаем, что это ключевое такое просто выражение, типа некий штамп о том, что когда человек встает на путь чего-то нового, чего-то, значит, неизведанного, так скажем, но в то же время он как идеалист воспринимает вот то, к чему он стремится, и, естественно, он горит желанием исполнить все то, что он увидел, то, что ему поручено. Вот, собственно говоря, неофит, я думаю, что он святой мученик, он таким же подвигом-то и прославился, потому что вот он воспринял свою веру, так скажем, открыто, по-детски, вот, и по большому-то счету он стоял на своем, то есть он проявил такую вот гражданскую свою позицию до смерти, вплоть даже до того, что принял мученический венец. Вот, и, конечно же, то есть, когда человека покрестили, вот, я об этом вот и хотел сказать, то, что он идет вперед, он, как бы сказать, стремится угодить Господу, так скажем, а, может быть, не людям, не каким-то, так скажем, сложившимся обстоятельствам, ситуациям, вот. Он просто идет вперед и выполняет свой, так сказать, христианский подвиг, свой крест несет, как это и сделал святой мученик Неофит. Я думаю, что все, в принципе-то, должны вот стараться этот огонь, о котором вы сейчас сказали, поддерживать как можно дольше в своей жизни. То есть не только после крещения, вот, и первого своего причастия, а в течение всей своей жизни как бы стараться подражать святым, подражать вере их. Спасибо за вопрос.
Вопрос очень хороший. Вот наша радиослушательница сейчас задала такой вопрос о горении. А как вот можно не перегореть, она нас спросила.
Да, горите. Господь, Он в нужный момент, если надо, ваши страсти все потушит. Ничего страшного. Все будет хорошо. Главное, чтобы вы дело делали. Сотрудничали Христу.
Вот мой вопрос, который я хотела вам задать, как раз о крещении младенцев, наверное, скорее всего.
Ну да, да.
Значит, речь идет о том, что сегодня выражают некоторые священники такую точку зрения о том, что если, и многие, кстати, соглашаются с этим, что если, например, родители вот этих только что крещенных детей не будут вести христианский образ жизни впоследствии, то есть не будут сами исповедоваться и причащаться, детей своих не будут водить на причастие, то этих детей вот эти священники отказывают просто крестить. Вот какова ваша точка зрения, отец Георгий?
Ну, тут момент-то какой, что если бы нас, может быть, в свое время не покрестили, как говорил один батюшка, царство ему небесное, отец Евгений Шевченко, по пожарному призыву, то тогда, значит, и нас бы сейчас тоже не было там кого-то в качестве там священников, там катехизаторов, работников.
Тоже
там,
жили в атеистическое время.
Да, да, да.
Согласитесь,
я о том,
да?
Что хотел бы тут сказать, что
не
надо быть таким, получается, категоричным в том отношении, что промысел Божий, он на каждом человеке почивает. И надо понимать, что вот, как сказать-то, только Господь и заботится о каждой душе, а уже, так скажем, он ведет в дальнейшем церковную жизнь, не ведет, это уже как бы ответственность, конечно, будет лежать на крестных родителях. Тут не надо забывать, что ответственность ложится именно на ихние плечи. И если крестные родители поручились за ту или иную душу, то тогда это они будут отмаливать то, что ходит этот человек в храм, ихний крестник, не ходит. Это потом на страшном суде это им давать ответ.
То есть в первую очередь это их забота.
А священнику надо действительно относиться к тому, что если пришли к нему, как вот к совершителю таинства, вот просят его совершить эту требу, так скажем, что нам нужно покреститься. Пусть он проведет беседу с теми же крестными родителями, вот, с тем же, может быть, уже достаточно взрослым подростком, который тоже уже, так скажем, и в 5 лет, вот у меня сейчас дочке около 7, и скоро будет и день рождения через несколько дней. Вот, я имею в виду, что она с 5 лет понимает, что такое исповедь, что такое причастие. То есть разговаривать можно, надо главное, чтобы попытаться принять участие в судьбе, так скажем, христианской. Каждая душа по своей природе христианка. И не надо тут вот именно ставить препоны, то есть какие-то палки в колеса вставлять. Если пришли люди и хотят кого-то покрестить, дайте им такую возможность.
Вспоминаем слова святителя Василия Великого, да, как он говорил?
Что
крести детей своих, пока семя зла не постигло их.
Да, то есть это разговор, то есть и про младенцев, и про уже более взрослого возраста детей, что как только у кого-то возникло попечение о душе, безусловно, надо его сразу же вести в храм.
Ну вот тогда скажите, вот все равно с этими вопросами ты имеешь дело, особенно если приезжают люди, например, вот какие-то там знакомые за границы приезжают или из дальних мест, что называется, и вот этот вопрос обязательно поднимается о крещении. И не хочется, конечно, вступать вот в эти все пререкания и объяснять, потому что понимаешь, что это будет просто, махание палками и руками перед лицом другого человека.
Метание бисера.
Можно так сказать, да. Но эти вопросы, они периодически все равно в твоей жизни появляются, когда тебе все время спрашивают, почему там вы отдаете детей в православные школы, а ваши дети этого хотят, а вы их спрашивали об этом? Или, а почему вы крестите детей? Ведь нужно все равно их спросить, вот пусть он вырастет. И все вот это одно и то же. Это такая банальность, которая уже вот надо до невозможности.
Если, как говорится, человек действительно относится к церкви как к какому-то, получается, институту, коммерческому, как какой-нибудь там корпорации там трансконтинентальной, вот, то этот человек-то, получается, сам...
А знаете, за него, например, за этих людей
себя.
Какая молитва идет?
Сам себя отодвигает, сам себя предает анафеме, мягко говоря, от церковных-то врат. А нам зачем таким людям-то угождать, которые, как говорится, не хотят привести человека, ребенка своего в
так
церковь?
Так часто бывает, что эти люди являются нашими родственниками.
А душа-то ведь у этого ребенка просит, чтобы ее покрестили. Поэтому как раз-таки и я думаю, что надо на Господа возложить-то попечение, что кто за него будет молиться, это будут крестные родители, как минимум. Это будет тот самый священник, к которому обратились, то он тоже будет молиться потом в дальнейшем за эту душу. Вот. А уж потом придет эта душа в церковь на исповедь, на причастие, или не придет, это не нам об этом сейчас беспокоиться, не нам об этом судить.
Уважаемые слушатели, это прямой эфир в нашей студии. Батюшка, отец Георгий Ишлей, войсковой священник, помощник командира по работе с верующими военнослужащими. Звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Это очень важно, потому что сейчас такое время непростое, и нужно, если есть такая вот прекрасная возможность задать какие-то вопросы, нужно это делать и не стесняться.
Да, конечно.
Скажите, все-таки Опять же, если брать какие-то конкретные вопросы о крещении, много можно прочитать. Вот тогда скажите, на какие сайты можно обратиться? Не все ведь получают православную газету, в которой все подробнейшим образом расписано. Все вот буквально, сколько там всевозможных очень больших бесед и маленьких каких-то пояснительных записок, что касается праздника Богоявления и праздника вот этого же Крещения Господня. Вот тогда что можно посмотреть в интернете, например, хотя бы вот то, что очень сейчас удобно многим об этом празднике узнать и посмотреть, какие сайты, чтобы это было действительно вот как-то правдиво, истинно и по-церковному, по-настоящему?
Ну, я честно вам скажу, что я не особо, так сказать, это пользуюсь интернетом, то есть в лучшем случае, то есть исходя из каких-то своих профессиональных только обязанностей. Ну, в частности, если со своей точки зрения, то есть могу порекомендовать сайт kapelan.net, вот это присоединиться, то есть к этому сообществу военных, как священников, так и, получается, симпатизирующих этому движению людей. Собственно говоря, и любой сайт каждого храма, наверное, в принципе, тоже говорит об этом празднике, если у любого храма есть такой сайт. Вот у нас в Большом Истоке, я где раньше был настоятелем, был свой собственный сайт, то есть там при местном заводе там поддерживали страничку, не знаю, как сейчас, то есть давненько туда не заходил. Вот, и все события вот подобного рода, они, конечно, там освещались, проповеди там, еще какие-то, значит, эти праздничные жития, они все там публиковались. И жизнь прихода, так сказать, отражалась. Если, конечно, вот человек является прихожанином того или иного храма, я думаю, что он как-то должен быть причастен к этому. Пусть даже если он не сам, я сам как бы в этих всех делах не ахти какой, как бы сказать, юзер, или как это говорится по-современному, хакер. Вот, но тем не менее, то есть всегда есть родственники, которые тебе могут помочь, так скажем, набить нужные буквы и выйти в прямой эфир, в том числе на телеканал «Союз» или радиостанцию «Воскресенье». Так что я думаю, что там много информации. Вот телеканал «Союз», газеты свои пишет, православные, все вот эти данные, где можно подчеркнуть такую информацию.
Вот вы, отец Георгий, войсковой священник. Расскажите, пожалуйста, о своих военнослужащих. Недавно я видела вас в один из последних праздников. Вы там просто перед ними такой батюшка, и такие ребятки стоят.
На статье
все очень
недавно
разные.
Массовое крещение недавно произошло, очень действительно тепло, многие отзывались. Мы ездили в храм целителя Пантелеймона, очень действительно трогательно, душевно все прошло. Жаль, что не очень большое количество, то есть человек мы смогли вывести, ну, в связи с транспортом. Вот,
желающих,
да, да, да.
Сколько
желающих
было?
Достаточно было много. Ну, вот от нашей бригады, к сожалению, пока только 7 человек покрестилось. Ну, я думаю, еще будут такие подобные массовые мероприятия проводиться. Вот. Хотелось бы и при своей бригаде что-то типа своей купели организовать. У нас это тоже в планах есть. Надо будет поделиться. То есть спросить у того же отца Дмитрия, каким образом, то есть они это все организовали, чертежи попросить, может быть, что-то подобное сделать и потом при своей молитвенной комнате. Вот, ну, дело-то в том, что ребята покрестились, на следующий день у меня 4 человека даже сумели прийти на причастие. Конечно, это приятно, это трогательно, что все идет, так скажем, одно за одним. Вот, я надеюсь, что пусть это пока маленькие, так скажем, крупицы, но солдатики у нас добрые, активные, и я думаю, что крестики многие спрашивают, чтобы, так сказать, батюшка им выдал. И, конечно же, то есть постепенно, по возможности, они начинают посещать храм. Вот, потому что крещение, как мы уже сейчас выше говорили, без причастия, конечно, как сказал один священник, я сейчас не помню его фамилии, там, имени, вот, как бумага без печати, поэтому...
Вот у нас есть звонок, давайте послушаем. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. С праздниками вас.
Спасибо.
Спасибо.
И прошедшими, и наступающими. Будьте добры, у меня вопрос такого характера. Внуку 7 лет. Как объяснить ему, откуда взялся сам Бог? Вот я ему рассказываю, что Иисус Христос родился, Божья Мать родилась, там все святые родились. А он меня спрашивает, а откуда сам Бог взялся?
Прекрасный вопрос.
Ну, это очень такой, так скажем, всеобъемлющий вопрос, который даже богословы обсуждали на соборах, вот, святые отцы. Вот, мы знаем, что если...
Это не открытый человеку.
К первоисточнику обратиться, то есть к священному писанию, что там слова звучат, я, может быть, сейчас полностью цитату не вспомню, но в Евангелии от Иоанна Богослова написано, что сын... Сына своего, Бог Отец, в недрах отчих Он явил. То есть, и на самом деле, то есть, это тайна, и, конечно же, мы должны понимать, что сама тайна есть Пресвятой Троицы, когда мы вспоминаем библейские события, что сам Господь в виде двух ангелов явился Аврааму в Дубраве Мамрийской, вот, и потом появилась знаменитая икона Святая Троица, то есть Ветхозаветная Троица, Новозаветная Троица, потом размышления пошли уже вот именно на эту тему, как выглядел сам Бог Отец, но то, что вот перед тем, как, получается, появился сам Господь наш Иисус Христос, Слово. То есть это, конечно же, то есть это является тайной. И сама Библия тоже об этом пишет вот в таком ключе.
Ну а как можно вообще вот попытаться хотя бы объяснить ребенку? Они, конечно, это все сердцем чувствуют необыкновенно. Ну, потому что я интервьюировала, расспрашивала детей, ни одного человека. Они вот чувствуют Бога.
Я считаю, что, ну, вот на примере, как я своим детям объяснял, то есть, что вот, когда мы крестимся, мы складываем персты, вот, так сказать, три перста вместе, то есть, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И вот, что именно так надо креститься, и накладывая на себя, на лоб, на живот, на правое плечо и на левое. И как вот мы складываем пальцы, то есть, вот в этом сама сущность-то и заключается, что сама Троица, она воединица. То есть мы все три пальца вместе складываем, и значит, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. А вот эти два пальчика, которые прижаты к ладони, они означают, что наш Господь Иисус Христос, вторая ипостась Пресвятой Троицы, ну, это для ребенка может быть сложно уяснить, что такое
это
ипостась. Вот, но что ему можно объяснить, что он был такой же по плоти, как мы,
человек.
Да, человек, потому что он родился от Божьей Матери Марии, вот, и вот один из пальцев, который побольше, он означает то, что он был совершенный Бог, и он существовал так же, как и Бог Отец, всегда, то есть одновременно всегда был и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. Как говорил святой Василий Великий, опять же, ныне нами упоминаемый сегодня, Троица во единице, а единица в Троице. То есть три равно одному.
Знаете, иногда даже можно детям сказать так, вот сейчас ты не понимаешь, но потом ты,
конечно,
будешь постарше, ты поймешь. То есть тебе все равно будут какие-то вещи открываться. Сейчас просто по возрасту они тебе вот еще непонятны.
Да, конечно.
Я хотела, батюшка, еще, знаете, спросить. Вот поскольку я сегодня вас спрашивала также про ваших военнослужащих, да, которые крестились. Ведь посмотрите, насколько важна, это опять же вот из собственного опыта все приходит, насколько важна человеческая жизнь, вот в, можно сказать, даже в первые недели и месяц после крещения. Потому что когда нас крестили в 80-е годы, нам говорили так, что вы сейчас покреститесь, вот приходят люди, говорят, а я хочу ребеночка покрестить. А человеку говорят, а надо сначала маме покреститься, а потом уже ребенка покрестить. И вот правильно. После крещения, да, это я тоже так думаю, что это все верно, иначе просто вообще не будет ни понимания, ни единства никакого, ни цельности. Да. И вот когда ты покрестился, уже ты понимаешь вот это какое-то внутреннее, опять же, состояние, удивительное, обновленное, тебе говорят, а вот в ближайшее время вы должны причаститься. И вот в те 80-е годы это было совершенно непонятно, что это такое. Вот что это такое причастие, и где об этом можно прочитать? Это сейчас у нас уже об этом, я не знаю, очень много можно прочитать и услышать по телевидению. Ну, я имею в виду, конечно, телеканал «Союз». Мало где об этом на самом деле можно услышать. Да, да. Только, пожалуй, телеканал «Союз», а в церкви огромное количество литературы по этому поводу. Огромное просто количество.
Так вот, читают только мало сейчас современные люди. Нету навыка к чтению.
Да, это может быть тоже другой вопрос, но тем не менее вот работать вот так вот с теми людьми, которые покрестились, и объяснять им вообще, что такое причастие это, и что такое духовная жизнь, это чрезвычайно важно. Потому что это может так вот и забыться на многие годы, и они покрестились, и ребенка покрестили, и перестали ходить в храм.
Ну, вот практика показывает, что помимо бесед перед крещением, надо, конечно же, тут же крестных родителей отправлять и на исповедь, и на причастие. То есть потенциальных крестных родителей.
Крестные родители – это выбор, это очень важный вопрос.
Безусловно.
Это верующие должны быть.
Да. И вот они как минимум должны хотя бы перед тем, как стать крестными родителями, поисповедоваться и причаститься. Как минимум один или два раза. То есть, чтобы видеть, что они являются чадами церкви, что они воцерковились. А то, конечно, если он сам не знает, что такое причастие, как же он потом приведет. То есть я видел просто практику в нескольких церквях, так сказать, моих знакомых батюшек, и вот они так вот ставят условия на беседах о том, что вот сначала крестные родители, все, придите, исповедуйтесь, причаститесь, после этого сами становитесь крестными. Вот. Ну, это я считаю, что совершенно верно, совершенно правильно. Вот на этих беседах ты об этом и рассказываешь, о том, что вот, как я уже сейчас выразился перед вопросом, о том, что крещение не действительно без причастия, так же, как бумага без печати. Опять же, иногда и само причастие бывает, происходит без крещения. То есть бывали случаи в православной церкви. Я сейчас подробно об этом не буду говорить, но, так сказать, многие, даже вот это великие люди в нашей церкви, то есть они допускали людей даже без крещения к причастию. Понимаете, в чем дело? И потом эти люди воцерковлялись, они приходили. В частности, это разговор про кинематографистов, там это искусствоведов, как раз-таки вот из того давнего времени, середина 80-х. Вот, что постояли на службе и вроде как подошли, причастились. На что там, значит, один из ведущих наших иерархов церкви сказал, что говорит, ну ничего, они все потом придут. И действительно, уже потом после смерти вот, этого человека, они многие пришли и, так сказать, покрестились.
А вот, батюшка, скажите, у нас эфир подходит наш к концу. Вот скажите, если вот такие беседы, которые все-таки происходят, о которых я сегодня упоминала, когда вот люди нападают на тебя, просто нападают, задают разные такие каверзные вопросы, вот, знаете, как бык на красную тряпку лезут. Вот я вот один раз услышала просто такое выражение, что Можно ли его употребить в своей такой повседневной жизни, вот если ты общаешься с такими людьми, когда было сказано, что мы все обязательно придем к Богу. То есть мы встретимся с Богом. То есть встреча эта неминуемо произойдет.
Так она происходит у нас на каждом причастии. Когда мы
нет, я имею в виду вот как раз с неверующих людей, что встреча, она все равно будет и придется давать так, ответ.
Безусловно, то есть это об этом и говорит.
Но это будет во второе пришествие
нашей церкви. Почему?
Или это может быть
это
после смерти?
В любом случае, каждая душа встречается после своей смерти. Мы знаем из учения отцов, да, что Господь все равно нас встречает. Для кого-то он грозный судья, для кого-то милующий, так скажем, господин. Вот, но тем не менее, то есть так или иначе, частный суд, а потом всеобщий страшный суд, он ждет каждого из нас. И мы об этом должны помнить. И, естественно, что нам об этом скрывать, если у нас, вот, так сказать, происходят вот, беседы на эту тему. Конечно, мы об этом тоже, ну, специально, может быть, не стоит это говорить, чтобы не пугать человека сразу-то.
Буквально 2-3 минутки остается. Если у вас получится это сделать, еще скажите, пожалуйста, на вечере Богоявление, то есть о крещенском сочельнике.
Ну, это как и любой, так скажем, день, предстоящий великому празднику Господню. В частности, тут что рождественский сочельник, что, что крещенский сочельник, да, то есть мы постимся, мы приготовляем свою душу ко встрече с Господом нашим Иисусом Христом. Естественно, чтобы, так сказать, какие-то все наши страсти и желания утихомирились, утихли, мы этот день постимся. А желательно 2-3 дня до этого, так сказать, подержать какой-то, так скажем, физический пост, вот, чтобы причаститься и достойно, и, как сказать-то, провести этот день свято. А тем более во время крещения можно еще и в купель окунуться, попить святой воды, которая действительно, как сказано в молитвословиях, она обладает таким действием, что вот она животворит, она скачет в жизнь вечную. Поэтому для того, чтобы человек как-то хоть приобщился к этой вечности, вот, нужно делать это все в соответствии с нашими исконными традициями русскими.
Ну, вот заканчивается наш сегодняшний радиоэфир «Беседа о вечном». Батюшка, вам тоже всего самого наилучшего. И
спасибо.
Мы теперь знаем,
взаимное
что у вас
время.
Уже 3 девочки в семье растет, и маленькая совсем подрастает, ей 1,5 месяца малышка.
Вот, к сожалению, из-за некоторой болезни мы пока еще и не покрестили. Тоже вот ей предстоит в ближайшее время это пройти. Таинство великое. Поэтому
да,
прошу всех
вам,
молитв,
Господи,
за это дело.
Назовите вашу дочку.
Ну, Мария зовут.
Мария. Вот войсковой священник, уважаемые слушатели, помощник командира по работе с верующими военнослужащими при 59-й бригаде управления Центрального военного округа, священник Георгий Шлей, был гостем нашей сегодняшней передачи «Беседы о вечном». Мы говорили про предстоящий праздник крещения Господа Иисуса Христа и вспоминали сегодняшний также, сегодняшнего батюшку, замечательного Серафима Саровского чудотворца. Спаси всех, Господь.
Ангела-хранителя.
Наш эфир продолжается.